Здравствуйте. Ой, у нас, да, такая замечательная неделя, особенная. Адар, месяц такой, столько святостей. И мы учим такие вещи важные. Здорово нам. Окей, хорошо. Мы с вами в букве Ламед. Это пасук Кафалев в Перек Ламед Алев. Да, мы в 31 главе, в 21 псуке, буква Ламед. И пасук наш звучит так. Дамы, я не спросила, извините, пожалуйста. Я всегда в начале урока спрашиваю, я так прониклась тем, что сейчас чат закрыт. В общем, если у кого-то остались какие-то вопросы, мысли, идеи, размышления, все что угодно, там, думай, все что угодно по поводу псука прошлого урока, тогда напишите это тоже, пожалуйста, в конце, в чате. И кто-то поднимал там ручку, Мирим, посмотрите. Окей, у нас пасук звучит так. «Ло тире левейца мишелет, ки коль бейта лавуш шаним». «Ло тире левейца мишелек, эшет хайль». Одна из ее... То есть вы помните, да, чего мы учим? Каждый пасук – это какая-то из способностей эшет хайль. То есть женщина, она осознает, вот наша эшет хайль, наша эта великая, замечательная женщина, она осознает все свои способности, она понимает все, что у нее есть, все, какие у нее есть способности, и она их осознает и всеми ими пользуется. И вот каждый пасук, он формулирует какую-то из способностей. А те, кто еще у меня не учился, я сейчас приведу, а вы скажите, пожалуйста, чат закрыт. Ну, подумайте. Или, может быть, можно будет на минуту чат открыть, если Мирим сможет. Мы сейчас узнаем. Что это за способность? Да? Ло тире левейта мишелек. Она не боится своих домашних по поводу снега. Киколь вейта лавушаним. Потому что весь ее дом одет. Ну, мы сейчас по самому простому переводим, да. Вот самое простое значение пока переводим. Потому что весь ее дом одет в красное. Итак, одна из великих способностей эшет хайль. Она не боится за своих домашних, когда будет снег. Ей не страшно, что они замерзнут, да? Потому что все ее домашние одеты в красное. Мирим, что вы скажете? Можно на минуту открыть чат, чтобы дамы написали, о какой именно способности, о какой именно таланте, о какой именно части женщины, как говорится, в суке. А?
Я сейчас напишу всем телефончик. Давайте в телефон написать, чтобы не отвлекаться от урока.
Не, я именно бы хотела сейчас на минуту отвлечься, посмотреть, что женщины пишут. Мне было бы интересно. Возможно?
Я сейчас попробую.
Давайте нам сейчас, если получится, на минуту откроют чат. Итак. Что за способность, что за суперспособность обязательно должна быть у каждой еврейской женщины, у каждой эшет хайль, да, у каждой вот такой женщины, которая все в себе объединяет. Предусмотрительность, окей. Открыто. Вязание, шитье, бредение. Чтобы все домочадцы были... Ну вот что это за способность, что она не боится со своих домочадцев, что они все будут одеты в красное. Сейчас снег. Я слышала, в России вообще будет сумасшедший снег. У нас в Израиле тут, во всяком случае, там, где я живу, был тепло, огонь. Она за них молится, предвосхищает риски. Прикольно. Окей, давайте еще пару и все, и закроемся. Класс. Организация времени, нежность внимания, вяжет, да, заботится. Нежность. Замечательно. Шерсть. Постоянное чувство собственной правоты. Вот это я не поняла, как связано. Упование на Творца. Дающее. Круто. Дамы, вы прекрасны. Ответственность, умение. Одевает их в любовь. Замечательно. Окей. Тов. Отогревает всех. Да, спасибо. Давайте продолжим. Вы просто прекрасны. Вы замечательно думаете в очень таком, очень классном направлении. За ЖД купил билет. Я не знаю, что значит. Предусмотрительность. Класс. Окей. Чудесно. Все. Спасибо большое. Итак, по пшату, лотирэля вейта мишэла гикольба вейта лавушэним, она не, это очень похоже на то, что вы сказали, по простому значению. Да ладно, что вы там неприятно билет. Хорошо. Ну, я вас понимаю, Мирим, я вас понимаю. Мы же на минуточку открыли, и все, чуть-чуть пообщались, и все. Окей. Лотирэля вейта мишэла, она не боится, что ее домашние замерзнут, потому что, да, вы совершенно правильно сказали, что все ее домашние, да, что она предусмотрительна, это по пшату, по простому значению. Посол говорит о том, что эта женщина она предусмотрительна, что она, знаете, как в Пиркей Авот написано, хахам роэт анулат, умный смотрит вперед, умный видит нарождающийся. То есть, в принципе, определение умного по Пиркей Авот, по Мишне, это что чем человек может дальше видеть, тем он умнее. Не как мы сегодня привыкли, что умный это там IQ, да, надо считать, или там какая именно у него когниция, или как раньше считали, что умный это количество знаний. Еврейский взгляд, что умный это умеющий заглянуть на несколько шагов дальше. Чем дальше можно заглянуть, тем умнее. То есть это как бы на самом деле про умную женщину, да, что она, как вы написали, она предусмотрительная. Она одевает своих домашних, да, заранее вяжет эти свитера, чтобы она была уверена, что ей будет тепло. Обратите внимание, что теплый свитер, да, называется красным, худшани. И Радак пишет, что раньше было всего два цвета красной нити, была белая одежда, это был такой естественный цвет, что-то типа белого. И вот умели красить в красное, это было прямо вот распространено. И красный, он теплый цвет, поэтому красный красили шерсть. Но на самом деле по Радаку получается, что когда одежда покрашена в красное, она в любом случае создает это психологическое ощущение тепла. Поэтому летнюю одежду никогда не красили в красный, чтобы было ощущение холода, даже психологическое и психологическое. А зимнюю обязательно красили в красное. Шани – это не тот красный, который такой алый, который нескромный. Он такой красивый, глубокий красный, может быть, типа свекольный, наверное, я не знаю. И шани красили вот этот цвет, который ты на него смотришь, и ты только от взгляда тебе становится тепло. То есть очень интересно, что учитывали в те времена, учитывали психологическое воздействие цвета. Мы сегодня тоже многие, конечно, учитываем, но это не всегда так принято, как раньше было. Прямо вот это была важная такая часть. Учитывать психологическое значение цвета. Другое значение этого псука, как вы тоже все правильно написали, лотирэля вейта мишэлэг, она не боится, что ее дом будет в снегу, будет заснежен, замерзнет. И многие из вас написали, что это про любовь, да. Что она не боится, что замерзшими себя чувствуют люди, замерзшими себя чувствуют люди, которым не хватает тепла, которым не хватает эмоций, которым не хватает любви, которым не хватает комплиментов, ласки. Я слышала, есть такая замечательная, я очень люблю, Рабанит Нойштадт, она, кроме того, что она очень знаменитая рабанит и прекрасный лектор, она по профессии что-то типа эрнатуропат это называется, да? Ну вот тот, кто понимает, как лечить там правильным питанием, витаминами, вот это все. И она очень большой, много лет, она уже совсем не молодая, очень много-много лет она... Когда я начинала 30 лет назад, она была уже очень известным лектором. Она дочь Крафтаубер, кто знает, она с ним работает уже много-много лет. Много, больше 40 точно, я думаю. Очень много лет. И она была такой очень знаменитый пропагандист здорового образа жизни. У нее были целые лекции про то, что вот если ребенок плачет или у ребенка аллергия, в первую очередь надо думать, чем питается мама. Да когда-то это было прямо открытие какое-то. Да? И вдруг она говорит, что вот я столько лет объясняла людям, как важно правильно питаться, или там, как важно, чтобы ребенок не получал слишком много сахара, что это и надолго делает вред, и близко, что ребенок выглядит как будто гиперактивный, это просто вот сахар, он не может правильно переварить. Ну, много-много всего, и что он там начинает быть раздражительным и так далее, и насколько еда она вот то, что человек ест, это или там то, какое физическое состояние у тела, это отражается на человеке сейчас, это отражается в будущем. Надеюсь, с возрастом я все больше и больше убеждаюсь, насколько на самом деле намного больше и намного круче отражается на будущем человека, это насколько его любят, насколько его греют, насколько ему тепло дома, насколько он согрет дома, насколько ему дома приятно, насколько он чувствует, что его любят, какая в этом есть огромная и ближняя, и дальняя, и ближняя, и какое в этом есть и ближнее, и дальнее воздействие. Насколько это круче любой еды, любых витаминов, вообще всего, что есть. Что понятно, что она говорит, да, что я раньше всегда говорила, если маме, что там, мама, ты не можешь держаться, кричишь на ребенка, приди, я тебе там объясню, как правильно спать, и тебе там нужны витамины, чтобы у тебя получалось не срываться и не кричать, чтобы ты себя лучше чувствовала даже сама с собой. Сегодня я говорю, мама, ты кричишь, иди работай с гневом. Понятно, что нужны витамины, понятно, что нужно спать. Надо очень хорошо понимать, как важно, чтобы наши домашние чувствовали себя согретыми. Насколько это прежде всего и раньше всего. Есть вещи, которые в конце концов человек сможет как-то восполнить. Есть вещи, которые в конце концов человек сможет как-то исправить. Человек сможет исправить, трудно, но сможет исправить почти все физические воздействия, которые мы делаем с ним дома. Очень трудно исправить, возможно, намного труднее ощущение недолюбленности ощущения. То есть вот если кто-то вдруг неожиданно из тех, кто нас слушает, чувствует себя неуверенным, чувствует, что ему трудно вступать в какие-то, там, отстаивать свое мнение, или он там должен срываться чуть ли не в скандал, чтобы отстаивать свое мнение, чувствует, что когда его, не дай бог, там случается что-то, что его обижают или унижают, он чувствует себя потом раздавленным и долго-долго из этого не может вылезти. Это тот маленький, который сидит внутри этого человека, его не дохвалили. Его мама в детстве не специально, не назло, но она не знала, ей не объяснили, что самое главное, что должен получать ребенок от мамы, это восхищение, это похвалу, это комплименты, это любовь. И знаете, я слышу обычно на это такие две основные претензии. Одна претензия – это я очень честный человек, я честный человек. Что это за постоянная последние годы туфта с этими комплиментами? Я человек честный, я врать не буду, я скажу правду. Вот это, конечно, не про честность. Это, конечно, не про честность. Во-первых, вот в этой картинке, которая перед нами, в ней всегда можно найти элементы того, что ужасно, нужно отругать, нужно за это вцепиться. Нормально, средне, никак, хорошо. Здорово, вообще восхитительно. Почему у некоторых нас глаза прямо настраиваются ловить что-то тяжелое? Почему именно увидеть и высказать тяжелое чувствуется с честностью? А может, это жуткое вранье? Представляете, из всей большой картинки, ну, если только лично вы не встречали в жизни, я просто не встречала, может, вы встречали каких-то абсолютных злодеев. Вот абсолютно черного человека, если только вам, не знаю, не повезло родить ребенку, у которого вот вообще в нем нет ничего хорошего. Вот все в нем ужасно. Если вам не повезло выйти замуж за человека, который... Да, Света пишет, мы же советские люди. Ну да, ого. Да, если нам не повезло выйти замуж за мужчину, который вот вообще абсолютное зло. Такое абсолютное, стопроцентное зло. Нет людей, которые абсолютное зло. Вот нету. Меня поразил когда-то в ранней юности пример про Аль Капоне, которого отстреливался от полицейских, застрелился кучу народу, пока отстреливался, там с каким-то жутким трудом пытались взять, он погиб, пока отстреливался, но последние слова, которые он написал кровью на стене около этого места, откуда он отстреливался, было в этом. В этой груди билось доброе, любящее сердце. Зачем ему нужно было это писать? Зачем все эти последние движения кровью своей? Представляете, насколько человеку было важно, что это в нем есть. Я не оправдываю Аль Капоне, я не оправдываю убийц. Я вообще не в ту сторону. Вот там, помните, как у Марка Твена, когда нашли индейца Джо мертвым в этой пещере, то он там пишет, что нам повезло, что он сам умер. Иначе, если бы его арестовали, наверняка нашлось бы очень много добрых тетушек, которые объединились в огромный комитет и начали войну за спасение бедного индейца Джо, убийцы, жертвы детских травм. И я не про это. Понятно, что человек, который плохо себя ведет, должен отвечать. Я про семью. Семья – это не суд. Семья – это не суд. Снег тоже нужен. И холод нужен. И строгость нужна, и справедливость нужна, и равнодушие. Все нужно. Иначе бы Всевышний в этом мире это не сотворил. Мы говорим про семью, мы говорим про близость, мы говорим про работу женщины. Работа женщины – это не быть судьей. Работа женщины – это быть огнем, это быть теплом. Женщина должна быть уверена, что ее домашний от холода не замерзнет. Вот ее личный домашний от холода не замерзнет. Они у нее одеты в тепло. Они у нее одеты вот в этот огонь. В огонь ее сердца, в ее любовь. Они в это одеты, они в этом окутаны. И очень важная деталь, да, почти нет мамы. Я говорю почти просто, чтобы не возбуждать желание сказать, у меня такого нет, или еще лучше, у меня такого не будет. Ну, почти нет мамы, которая не слышала от своего ребенка, что или ты меня не любишь, или я тебя не люблю, или лучше бы я нашел какую-то другую маму. Почти нет такой мамы. Теперь я говорю, конечно, про детей больших. То есть чаще всего это довольно редко делают маленькие дети, бывают такие ранее развитые дети. Но чаще всего это делают подростки. То есть вот эта мама, которая зашивается по дому, она все и моет, убирает, готовит, у нее все так классно, такая молодец, настолько пашет, настолько вкладывает. И вот этой вот трудяги, вот этой вот маме, которая столько вообще делает и столько от себя отдает, подходит этот чаще подросток. Это тяжелее, когда подросток. Когда маленький, это так смешно, что даже тяжело всерьез обижаться большинству людей. А когда подросток, нужно прямо себя в руках держать, чтобы чувство юмора никуда не делось. И говорит, вот, что на полном серьезе говорит, что-нибудь типа ты меня не любишь, или вот бы у меня была другая мама, или вот того друга у него мама как мама, или я тебя не люблю. Теперь я тебя не люблю, это не страшно. А самое, как? Вот эта мама, как же я тебя не люблю? Что я тебя не люблю? Я тут испахалась вся, я тут для тебя столько всего делаю. Я столько для тебя делаю, но я тебя не люблю. А как тогда? А что ты хочешь? В первую очередь, если вдруг кто-то эту ситуацию знает, а почти все эту ситуацию, у кого есть уже подросшие дети, знают, не обижаться, вообще не делать из этого тему. В зависимости от возраста ребенка и того, как он это говорит, конечно, очень прикольно это обсудить, и, может быть, или там прикольнуться над этим. Я иногда, на самом деле, когда мне однажды одна моя дочка рассказала, что она была там в какой-то семье марокканской, в которой мама каждый день готовится, она там писала какое-то сумасшедшее количество совершенно блюд, совершенно сумасшедшее количество еды, просто вообще потрясающее какое-то. И как это вот ты входишь, это такой выбор, это все стоит, это все пахнет, это все... Я ее слушаю, говорит, вот у меня была такая мама. Я ее слушаю, говорю, слушай, я так тебя понимаю, я бы тоже пошла к такой маме. Давай вместе. Это, ну, правда же здорово. Ну, представляете, вы приходите с работы, а там есть дополнительная мама, которая столько всего наготовила. Я, вообще в этом есть что-то. В этом. Я бы, наверное, тоже хотела такую маму. Или, да, что у кого-то там... Да мы сами себя иногда. Есть женщины, которые сами себя. У нее не так идеально чисто, как она бы хотела. У нее не так идеально все сделано, как она бы хотела. Никто не может все. И у всего есть времена, и у всего есть период. Если у вас дети выросли, и вы дома там сами, только взрослые люди, которые тоже вам помогают, конечно, вы можете себе позволить там, вот скоро мы начнем, кто еще не начал готовиться к Песах, и кто-то уже начал, кто-то скоро начнет. И у каждой женщины в голове есть какая-то вот картинка идеального Песаха. Вот, дамы, картинка идеального Песаха должна очень зависеть от того, какая у вас жизненная ситуация. Если вы не работаете, если у вас нет маленьких детей, и у вас не болит спина, и вообще у вас куча сил и энергии, и вы обожаете убирать, представляете себе блестящий идеальный бренд. Если у вас есть маленькие дети, и вы работаете, пожалуйста, изначально представьте себе дом кошерный на Песах, дом, в котором нет хамца. Не загоняйте себя даже в фантазиях. Вам хочется помечтать об идеально чистом доме с крашенными стенами, застиранными занавесками, вот этим всем-всем-всем, чтобы успели именно к Пейсах. Вот представьте себе, как дети вырастут, вы выйдете на пенсию, вы будете молодая, здоровая, счастливая, и будете стирать занавески, красить стены и мыть все плафоны от всех люстр именно к Пейсу. Я не против мытья плафонов. Это замечательное занятие. Уважаю всех, кто это делает. Не обязательно это делать именно к Пейсаху. Вряд ли там засел хамец. Если вы знаете, конечно, у вас есть такой ребенок, который до люстры доберется, это что-то другое. Дети могут много. И там этот хамец все еще останется съедобным и так далее. А вот это понимание, что каждый человек находится в разном периоде жизни, каждый ребенок другой, каждому человеку нужно другое выражение любви. Мы это видим в Торе совершенно замечательно. Да, есть такой прекрасный комментарий, что у Авраама Вину было два сына, из них половина ушли из дороги. У него из двух сыновей один стал и не пошел по его дороге, только один пошел по его дороге. У Ицхака Авину было два сына, и только один пошел по его дороге, второй не пошел по его дороге. Почему Яков, у которого было 12 сыновей, все праведники, все пошли по его дороге? И есть мораль, которая говорит, что ответ на это в том, когда Яков дает благословение своим сыновьям, что все, он дает, когда он дает благословение своим сыновьям, он каждому сыну дает другое благословение. Он каждого сына видит, в чем он другой. Он видит, в чем каждый его ребенок другой человек, в чем каждый его ребенок абсолютно иной, абсолютно не похож на других. То есть он понимает вот эту разницу между детьми. Посмотрите, как интересно. Авраам Авину, он хесед. Да? Вот тот сын, который... Дин, вот Авраам милосердие, тот сын, который строгость, суд, вот там у Авраама Вину получается, он видит, что он другой человек. А тот сын Ишмаэль, он же тоже хесед, да? Который, как он, вот где-то он не рассмотрел, где он другой. У Ицхака то же самое с Яковом и с Исавом. Ицхак, он гвура, и Исав гвура. Очень тяжело с теми, кто на нас похож. Очень тяжело именно с теми, кто очень на нас похож. И мы начинаем с ним путаться. Нам начинает быть непонятно, почему он делает что-то не так. У нас как будто немножко переклинивает, в психологии называется перенос, да? У нас как будто переклинивает немножко в голове. Мы забываем видеть этого человека, видим какие-то свои отражения, а он другой. И он может хотеть другого. Я очень люблю в этом месте приводить пример, как именно, например, можно обратить внимание, любить каждого ребенка иначе. Вот это пять языков любви, да, есть такая теория, уже на сегодняшний день старая, да, ей уже лет 20 лет. Когда-то я ее начинала преподавать, она была такая новенькая, свеженькая, с пылу жару. И вот эта вот теория пять языков любви, я думаю, большинство из вас ее знает. Поэтому я все-таки немножко повторю, чуть-чуть освежу, да. Если вы хотите... немножко там те, кто не знают, узнать, те, кто знают, вспомнить. Да, я всегда сначала прошу ответить. У вас есть чем написать? Да, вы можете где-то написать какую-нибудь там бумажку с ручкой, там в телефоне где-нибудь, или что у вас рядом. Напишите ответ на вопрос. каждый человек поймет, что его любят, если каждый человек поймет, что его любят, если. Господи, как же это тяжело, что я никого не вижу даже. Но я вас представляю, дорогие любимые дамы, я вас просто вот сижу и усиленно вас представляю. Окей. Итак, кто-то написал, каждый человек, я не могу даже спросить вас, ну вы потом, если захотите, в конце переспросите, что непонятно. Кто-то написал, каждый человек поймет, что его любят, если ему об этом говорят. Кто-то написал, каждый человек поймет, что его любят, если о нем заботятся, если для него что-то там делают, что-то хорошее, если с ним проводят время, если именно он интересен, именно с ним хотят быть, если, ну, неважно, и так далее. Все написали какие-то свои ответы. На самом деле, если бы вы могли мне их зачитать, то мы бы увидели, что эти ответы сначала кажутся разными, а потом начинают совпадать. По этой теории, пять языков любви, он, это просто теория, это не Тора. Да, это совершенно просто психологическая теория, но она очень удобная. И сейчас вы поймете, кто не знает, поймет, кто знает, вспомнит почему. Пять языков любви говорит так. Любовь осознается на разных языках. То есть, может, я очень-очень люблю человека. Но, скажем, я ему об этом сообщаю на китайском. Он слышит птичий шелест. Он не понимает, что я ему говорю. Ему никто не сказал, что я говорю. Каждый человек воспринимает любовь на каком-то другом языке, по какому-то другому каналу. И если я не скажу человеку, что я его люблю именно на том языке, на котором человек способен это услышать, способен это воспринять, человек будет чувствовать себя абсолютно нелюбимым. Это, конечно, длинная тема, не на те там, 10 минут, которые я это выделила, но я, поэтому если вам, я просто не знаю, и у меня нет дороги сейчас узнать, кому это вообще любопытно, а кто это знает, как свои пять пальцев, и не надо повторяться, поэтому я очень-очень коротко, да. Но если будут вопросы, вы знаете, всегда все можно спросить. Итак, есть пять языков любви. Первый – это слова, то есть это люди, которые пока им не объяснят словами, что их любят, пока им не скажут, что это приятно, пока им... Вообще, в их ощущении слова – это очень значимо. В их ощущении слова – это очень круто, очень мощно. Пока что-то не будет сказано словами, этого нет. Второй вид языков любви – это дело. Это те люди, которые говорят, зачем болтать. Слова ничего не значат. Слова вообще, это, ну, они ничего не стоят. Я смотрю на дела, я смотрю на поступки. Это вот те из вас, кто, например, написали «забота», да, вот это все, это язык любви дела. А есть люди, которые воспринимают любовь как подарки. То есть вот прямо, знаете, это очень легко увидеть в маленьких детях, потом мы их забиваем, потом мы им говорим, как это некрасиво, и они там не так открыто это делают. Что вот ты пришла, и он прямо подарки есть, подарки. Ой, это такая хорошая подарка. Бабушка, она хорошая, меня любит, она мне подарки. Есть язык любви прикосновения. Это более гендерное, это чаще у мужчин, что вот, да, вот вся на прикосновении. Много женщин таких тоже. И есть язык любви свободное время, личное время, когда вот ничего нас не отвлекает, только с этим человеком нужно проводить время. И фишка в том, что у каждого человека есть свой главный активный язык любви. Обычно на самом деле два. Есть самый главный и есть на втором месте. И если человек не получает любовь на этом самом главном и в идеале тоже хотя бы как минимум на втором, вот эти два главных своих языка любви, он живет в эмоциональном морозе. Он живет в холоде. Ему холодно, и ты выкладываешься. Ты даешь ему максимум любви на своем языке, и он не чувствует любовь, потому что ты не даешь ему любовь на его языке. У меня все, кто там слышали разные мои уроки, наверняка слышали у меня кучу там таких примеров, потому что из-за того, что я работаю с семьями, у меня эти примеры случаются там, по 10 раз в неделю, когда там, человек говорит, я ей там. Мой любимый случай, когда мужчина с языком любви и подарки, те, у кого язык любви и подарки, когда они вырастают, они самые дающие, самые дарящие люди, самые люди, которые вот дают, которые мне жалко, которые вот так выражают любовь даванием. Я люблю пример, что если там кто-то видит в интернете, вы что, не знаю, кому-то кто-то заболел, ему очень, ему там помогите, пожалуйста. Тот, у кого язык любви, слова на полном серьезе, там пожелает, может быть, помолится. Кстати, я верю очень в молитву. Ну, словами, и для него это правда помощь. А тот, у кого язык любви подает, там время, он скажет, может быть, там надо подежурить, да. Тот, у кого любви действия, спросит, что нужно для вас сделать. Тот, у кого язык любви прикосновения, скажет, может, можно я там, я бы вас обнял сейчас. А тот, у кого язык любви подарки, вот он будет тот, кто деньги пошлет. Тот, вот он деньги пошлет. То есть, значит, муж у него язык любви подарки, он говорит там, я тебе только-только там купил. Он там какие-то такие вещи называл, что он ей купил, что я зависла в какой-то момент. Там он ей машину какую-то шикарную купил, он ей кухню новую сделал. Я там сумасшедший. Такие примеры приводил, что он ей там вообще накупил. Она сидит такая несчастная. Говорит, вы представляете? Вот он мне не говорит, что он меня любит. Он мне перечисляет, что он мне купил. А что он меня любит, он мне никогда не говорит. То есть у нее язык любви слова. И со всеми его сумасшедшими подарками она себя чувствует, что ее никто не любит. У него язык любви, подарки. Сколько бы она ему ни говорила, как она его любит, если она как-то его не постарается, что-то ему там маленькое. Причем она бы ему записочку написала, точно нарисовала, у него было ощущение, что его любят. Очень важно. А отсюда очень важно. Вот как это наша Эшет Хаэль. Она не боится, что ее домашние замерзнут. Ни в трудных ситуациях, ни в тяжелых. Она уверена, что она их обогрела, как она могла. Она все, что она могла, она для их обогрева сделала. То есть она про каждого понимает, какой у него язык любви, и она его любит на его языке. Кстати, это очень облегчает жизнь, потому что с этим ребенком, с которым старался, крутился, делал, с ума сходил. Но на самом деле ему надо было, чтобы ты на 5 минут демонстративно отложил телефон и сел с ним, и сидел только с ним, потому что у него язык любви время, и он за эти 5 минут будет счастлив и наполнен, и чувствует себя любимым. Я очень все это прям сокращаю. Будут вопросы, отвечу. Был вопрос, если я секундочку правильно помню, был какой-то вопрос. Ага. Бывают ли люди, у которых 2 одинаковых языка любви? Не бывает. У всех какой-то всегда преобладающий, потом на втором месте, потом тень, черный, пятый. Для того, чтобы человек чувствовал себя любимым, ему таки нужно на 2 языках любви получать любовь, на том, которым на первом и втором месте. Но на первом это прям критично. При этом, в принципе, хорошо бы получать любовь на всех языках, но если не додать любовь, которая стоит там на 4-5, это человека сильно несчастным не сделает. Ну, там немножко, может, ему будет романтик какого-то в жизни хватать. А хотелось бы. Может, хотелось. Но, знаете, это все ужасно, да, большая тема, про него можно очень много говорить, ее можно много учить. Я ее беру сейчас только в одном направлении. Вот так же, как нужно готовить на зиму свитера, наши дети, наши домашние, мы сами, наши мужья в жизни окажутся в снегах. В жизни окажутся в ситуациях, которые будут вымораживать и которые... будут... Это разные-разные ситуации. Просто вот тут ребенок у тебя сидит с тобой за шабатным столом, или вот тут он у тебя дома, и ты стараешься и греешь, а потом выходит на улицу, и пошел мороз. И вот это ерунда, и это все чушь какая-то, и вообще на это что-то обращаешь внимание. Вот когда идет снег, у нас там нет. Вот одели мы его в этот красный свитер, насколько-то хотя бы мы его согреем. А мы сейчас в детстве нагреваем детей на годы-годы. Мы сейчас вот здесь с утра нагреваем мужа на весь день, который что там, кто знает, что он будет переживать. Мы сейчас самих себя должны нагревать надолго и надолго. Теперь очень важно знать, какой у вас язык любви, и объяснить мужу, как вас любить, и объяснить детям, как вас любить. Нет ничего сложного, если у вас язык любви слова, объяснить мужу и детям. Вкусно, скажите. вы меня любите, расскажите мне об этом. А, Мире, вы мне потом скажете, какая именно известная история про пирожки в заморозке. Может быть, я, может быть, у нас с вами разные истории про пирожки в заморозке, так что вы мне потом объясните, про какую именно историю про замороженные пирожки вы имели в виду. И не стесняться. Например, одно из объяснений слова «шаним» мы с вами перевели по-простому. «Коль британа ву шаним», все ее домашние одеты в шаним, в смысле одеты в красное. Другое объяснение слова «шаним» — это лишено, это повторять, что все ее домашние одеты в повторение. Она не стесняется. Она понимает, что это что-то, что... Ну, это не один раз. Это не один раз. В идеале очень классно, если у вас есть прямо расписание, как вы каждый день каждому домашнему даете кусочек любви. В несколько минут или несколько усилий, немножко. Но вот в идеале, чтобы было хотя бы там сколько-то минут на каждого домашнего каждый день. Лишанен – это вещи, которые необходимо повторять. К сожалению, это нельзя полюбить один раз и навсегда. Кстати, то же самое про вас. Если кто-то чувствует, если у кого-то кто-то чувствует, там, меня в детстве не любили, ой, меня в детстве не любили. Я очень... Это большое сомнение. Попробуйте не любить своего ребенка. Ребенок может бесить, раздражать, гневить. Ребенок может бесить. Но ты его любишь. Но ты для него настолько на многое готов, злясь, ругаясь, может быть. Я говорю про самый-самый-самый ужасный случай. А в большинстве случаев все-таки дети у нас вызывают, даже когда они себя, как Рав Симха Куэн говорил, что любовь к детям, она такая интересная. Чем хуже он себя ведет, тем больше ты его любишь. Может быть, мы это не специально делаем, не то, что мы прям планируем. Давайте-ка, видите себя, дети, похуже, будем вас больше любить. Но вот мы так их любим. Уже не говоря о том, что часто везет. Они еще и симпатичные. Они вообще внешне, так они вообще потрясающие характеры. На нас похожи. Такое вот чудо какое-то, чудное. И откуда же берется это чувство? Меня в детстве там и любили. Или, там, маму интересовала ее жизнь, не моя. То же самое. Эта мама, она любила. Она любила на своем языке. Она, вот когда вы видите вот эту фразу, которую вы написали в начале, каждый человек поймет, что его любят, если, обратите внимание, вы там написали свой язык любви. Это тот язык любви, на котором надо любить вас. А плохая новость номер раз. Ни у кого из ваших домашних больше нет такого языка любви. У всех ваших домашних будет другой язык. Если у вас больше 5 домашних, то у них будут разные сочетания вот этих двух первых. То есть даже если главный ваш, то вторичный все равно будет не ваш. Система все равно будет другая. То есть так же, как Яков Авину смог каждого своих детей понимать, выучить, понять, насколько они другие, это вот очень важная задача мамы, как минимум понимать, как любить своих детей. Есть еще один пируш, который мы немножко потрогаем. Да, это пируш, который приводит Агра. Есть Агра говорит, что есть гейном шель эшва, есть гейном шель керов. Есть гейном, да, ад, гиена огненная. Есть гейном огня и есть гейном снега. Есть, то есть есть яцерара, злое начало. Оно может работать в двух вариантах, в двух направлениях. Оно может быть, такое замораживающее, охлаждающее, как снег, как лед. И оно может быть огонь. Огонь – это когда, скажем, там гнев, когда там люди заводятся, и когда насилие. Когда человека что-то заставляют делать, что он вообще уже из последних сил, и он там весь потеет, и на него там сплет. Знаете, такое египетское рабство. Кстати, два главных врага еврейского народа как раз символизируют эти два яцерара. В Пейсах это Паро, он символизирует геном шель эш. Он символизирует вот яцерара огонь, когда все насилие, когда вот это все, да. когда все время обращали внимание, чтобы они вообще отвлекаться не успевали, все время тяжелая работа, все время. Все гнев, когда вот все, все важно, все, все не просто так, все прямо наизнанку. А Аман, Амалек, он символизирует геном Шелькерах, он символизирует как раз наш пасук, лед. Вот как Киру и Тамбати Раши про них говорят, да? Все не важно. Все, все пластмассовое. Знаете, в Америке говорят пластмассовые люди. Когда бывают пластмассовые улыбки, пластмассовые отношения, пластмассовые переживания. Все холодное, все замороженное. Человек живет замороженной жизнью. Человеку на самом деле все равно. На самом деле все равно. Вот, то есть у нас есть такая страшная проблема, что на самом деле геном и Ганеден, да, и ад, и рай, они же здесь, они же сейчас. Вот то, что мы делаем со своей жизнью, то, как мы ее живем, то, как мы относимся, после смерти оно просто станет постоянным. Есть такая чудесная хасидская история, Бааль Шем Тов рассказывал, чтобы эту идею проиллюстрировать. Я ее обожаю, она классическая, вот как Мирим говорит, да, она совершенно классическая, наверное, вы все знаете, но я ее все равно быстренько расскажу про Мелех Алясуз, да, про царя над лошадьми, потому что был один извозчик, извозчики в те времена, это были, знаете, самые такие социоэкономии на мок, самые такие простые, грубые, необразованные люди. Вот жил-был извозчик, и он был царь над лошадьми. Он своих лошадей умел там вообще и управлять ими, они его понимали, они у него были вычищены, вымыты, они у него прям блестели, это было что-то вообще сказка. И как-то он вез людей, вдруг лошади понесли, и там же была семья, и он смог выскочить и вовремя остановить прямо над пропастью этих лошадей, и спас эту семью, и все, и дальше жил как извозчик, пил как извозчик, матерился как извозчик, все как извозчик. Он, пришло его время, 120 лет, он умер. Его судят на великом суде. И говорят, слушайте, у него, конечно, там мало ему за что, как бы, но он спас нам 10 жизней. Человек 10 жизней спас. Конечно, ему рай полагается. А рай – это то, какую идеальную жизнь для себя человек построил здесь. И вот ему сделали его рай. Ему там выдали лошадей, ему там выдали щетки, ему там выдали траву, где лошадей пасти, и он абсолютную, бесконечную вечность теперь ухаживает за лошадьми. Это бесспорно его рай. Но идея рая или ада, вот то, как мы живем здесь, это будет всегда. Человек, который здесь всегда холодный, замерзший, не согревающий, человек, которому здесь всегда от него холод, и он холодный. Это и будет его ад на вечность. Вот это будет его ад. Это будет называться ад, снежный ад или ледяной ад. Человек, который вечно злится и взрывается, и насилует кого-то, или там за кем-то постоянно вот так следит и не отпускает. У него будет вот это, почему-то больше распространено рассказ про то, что в аду огонь горит. Вот это тот огонь, который в аду. Это просто продолжение вот этого. Человек, который здесь учится греть, любить, видеть хорошее, хвалить, из всей картинки выбирать лучшее, он уже здесь живет вроде. А в будущем просто этот рай останется. Просто трай так и будет дальше. Ничего больше не изменится. Мы здесь создаем свой рай и свой ад. Лоти Рели Вейта Мишелет. Она не боится, что ее домашние окажутся в ледяном аду. Ни в этом мире, ни в будущем. И коль бейта лабушаним. Потому что она их всех греет. И она за себя не боится, что она будет в аду. Ни в этом, ни в будущем. Потому что она греет. Окей. Я спринтер, вы не представляете какой, или представляете, 10 минут ваших вопросов, как обещали. Мирим, пожалуйста, включайте чат.
Милые дамы, чат сейчас вашим услугам, вы можете, конечно же, подключаться и задавать вопросы.
Окей, Чудесно, пошли. Да, мы поехали. Мирим, вы про пирожки объясните, то я не знаю, что имеется в виду.
Это была история, мне кажется, Раф Арья Аминов рассказывал о том, как женщина сначала долго сидела дома и действительно обогревала свой дом, и мужу готовила чуть ли не каждый день на работу теплые пирожки. А потом, помните, она через какое-то время устроилась на работу, напекла на неделю пирожков и в заморозочку их. Помните? И муж говорит, да все хорошо, вкусные пирожки, вот только из морозилочки.
Это как раз, знаете, эта история, я не знаю, кто вам ее рассказывал, но эта история как раз Рабанит Ной, что тот, про которую я вначале рассказывала, это про нее история. Это ее история про нее саму. Да, хорошая история. Кстати, Рабанит Ной что-то. А они пошли пройти пирожки у Пинкуса спрашивать. Тоф, когда важны его чувства и потребности, это какой язык любви? Смотрите, когда важны его чувства и потребности, скажите, пожалуйста, тут, понимаете, тут, если бы мы могли с вами разговаривать, я бы вас спросила, что именно для вас важно в его чувствах и потребностях? Если бы вы сказали, то мне важно, чтобы он объяснил, сказал, я бы вам сказала, это язык любви, слова. А если бы вы сказали, чтобы я знала, что мне делать, я бы вам сказала, это язык любви действия. Все пять языков нравятся, это правильно. Как понять, какой язык у ребенка? Если у ребенка... Если ваш ребенок умеет разговаривать, то спросите его вот этот самый вопрос, который я вас спросила, про как каждый человек поймет, что его любят. Если в принципе, очень легко это видеть. Моим детям жутко нравилось чуть ли не угодовалых людей там наблюдать, что они именно любят, на что реагируют, чтобы понимать, какой из языков любви. Это очень быстро видно. Ребенок, который рассказывает про любовь, ребенок делает подарки, ну и так далее. Это очень-очень быстро видно. Наверное, Якова Вину был многоженцем, и это, наверное, благоприятнее для правильного воспитания детей. Нет, это как современный между женатыми, кто лучше. Надя, я не знаю, у нас 12 детей, это, мягко говоря, не предел. У нас в городе, скажем, где я живу, это очень обычно. И как-то мамы справляются. Видимо, не обязательно многоженство, чтобы воспитывать детей. Был вопрос про то, что говорит про человека, что человек родился в Шушан-Пурим. Ну, Шушан-Пурим – это Пурим такой. Это вот все, что мы говорили в прошлый урок, но в очень увеличенном, в таком, в большом количестве. И такая шепа, что какие-то вещи прямо случаются в жизни, падают. Ой, что, я зря так бежала, вопросов нет. Всегда столько вопросов. Я себя чувствую виноватым, я и виноватой, если я, понимаешь, время протянула. А что-то сегодня как-то мы неактивные дамы. Окей. А вот есть вопрос. Всех детей люблю одинаково. Разве так можно, раз все дети разные? Ну да, ну конечно, мы на самом деле никого никогда одинаково не любим. Понимаешь, мы всех любим по-разному. Ну, мы ко всем относимся по-разному, вы правы. Я не знаю, откуда действительно эта прикольная легенда, что всех детей надо любить одинаково. Самый первый рав, которого я в Москве, ну, где-то там, в России еще до Алии, там, в конце 80-х видел, он там какой-то семинар приехал с дочкой. Это 89-й год, 88-й, 88-й. Уже такой, конец 80-х. Только-только начало перестройки, только стали их запускать. И кто-то его спросил такой вопрос, и вдруг подходит его дочка, ей лет 17. И он ее спрашивает, а кто у нас в семье самый любимый ребенок? Она так покраснела, так, папа, ну чего ты? Ну типа я. И так убежала. И он говорит, вот понимаете, я бы любого спросил, он бы так ответил. То есть понятно, что мы всех детей любим по-разному. Очень круто, чтобы каждый из них при этом был уверен, что он прям особенный. потому что это правда. В этом прикол всех любить по-разному, что каждый ребенок получает совершенно другое и особенное. Если ребенок взрослый, и как ты сама, говорим одновременно и прочее. Ирина, извините, пожалуйста, я не поняла вопрос. Я бы, может, и посоветовала. Вы же видите, я тут с радостью вообще советую. Мне хлебом не кормить, да и посоветовать. Но я не очень поняла вопрос. Что если вы с ребенком взрослым перебиваете друг друга, что вы с взрослым ребенком перебиваете друг друга, а одновременно говорите. Ну, слушайте, может быть, есть какие-то вопросы прям по уроке по воспитанию. Это чисто как бы очень прикольно об этом поговорить. Когда вот такого типа проблемы, очень прикольно об этом поговорить. Потому что если он перебивает вас, то, возможно, он перебивает не только вас. Или, возможно, в близких отношениях он тоже будет перебивать. Человеку очень хочется себя принести. Вам хочется принести себя, ему хочется принести себя. Вам хочется свое мнение, ему свое. А если вы настроитесь на то, что вам любопытно его мнение, возможно, вы таким образом сможете научить его тоже заинтересоваться вашим. Или можно просто чисто когнитивно договориться. Просто чисто вот поведенчески договориться. Слушай, знаешь, мне так мешает, что у меня не получается мысль закончить. Давай вот как-то там, я договорю потом тебе, он скажет, мам, пока ты договоришь, я уже спать уйду. А тогда вы, например, можете придумать, что, ну давай, вот у каждого есть, как в шахматах, минута. Я в свою минуту говорю, ты в свою минуту. В общем, это прикольно поиграть с этим, прикольно повертеть, покрутить. Я с вами не знакома, поэтому я не могу точно предполагать причину. Чаще всего это два человека, которым так хочется каждому поделиться своим, что само по себе прекрасно. Окей. А как настроить диалог между членами семьи с разными языками любви? Окей, смотрите, во-первых, так как у нас абсолютно во всех семьях разные языки любви. Да? То есть вы поняли идею. Если вы решите прикинуть, какие языки любви у ваших близких, и у вас получится, что у всех одинаковые, это значит, что вы ни про кого ничего не поняли. У всех разные. То есть все семьи должны улаживать. И это не про общение. То, что мы сегодня говорили, это не про общение, а про то, как дать человеку почувствовать, что его любят. Так что тут не совсем про диалог. Диалог, это, честно говоря, ну, другая тема. А вот как нам успеть полюбить всех, при том, что у всех разные языки любви, это прикольная задача, как раз которую этот наш сегодняшний посуд перед нами ставит. Знаете, есть люди, которые даже там тетрадочки ведут, чтобы каждый день себе отмечать, что с этим успели, что с этим успели. Это важно. Это важно. Окей, у нас последняя минута. Давайте попробуем. Как-то сегодня вы так нежно со мной без... А как быть не пластиковым? Потому что многие думают, что не хотят быть навязчивыми. Ну да, нужно очень важно чувствовать. Очень важно чувствовать, где это навязчивость, а где это уже равнодушие. Если ребенок полный и хочется, чтобы объяснить это, как деликатно к этому подойти. Ой, Надь, это, знаете, это все-таки очень важно. Очень важно понимать, что происходит у вас и вашего ребенка. Потому что если у вас очень теплые отношения и с юмором, и вы можете, то, скажем, у вас, скажем, есть вот такой у ребенка запас уверенности, вот такой слой уверенности, что вы его прямо очень любите, тогда не страшно. Тогда ну, немножко этого слоя вы его используете. А если не очень, то может и не нужно. Может просто всю семью там перевести на более здоровый образ жизни. А ему говоришь, что он прекрасен и красив. Он же прекрасен и красив. Вот я очень толстая, ничего, прекрасная, красивая. Ну, толстые люди, мы тоже вполне себе прекрасные и красивые. Спасибо, Митчем, солнышко. Я раньше тоже так шутила, говорила, я самая красивая. А потом в каком-то уроке я сказала, это выставили в каком-то общественном месте, и вдруг там куча-куча комментариев, которые спорили, или я нарцисс, или я слепая, что это я вообще. Я с тех пор так не шучу. А самое сложное многим это родители и дать им на их языке. Ой, Мирьям спросил урок на огромный, прямо на тему, шикарный.
Да, я уже поняла, что лучше я сниму этот вопрос, тем более, что у нас уже следующая лекция должна начаться.
Дорогие дамы, если, опять, я как каждый раз вам говорю, что если какие-то уроки, вопросы сохранить и прислать нам их в начале следующего урока, я буду очень рада. А сейчас у нас закончилось время, была рада чувствовать, что вы здесь, осознавать ваше присутствие. Жду, когда уже можно будет всех видеть и слышать.